Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 99-й выпуск еженедельного подкаста «Теория большой бороды», в котором я, Антон Поздняков, рассказываю вам о науке и космосе, а также других смежных интересных вещах. Ну а выходит это дело на сайте birdicast.com вместе с нашими остальными подкастами, которые сейчас уже в боевом режиме выходят, всякие каникулы и перерывы закончились, и теперь у вас сразу три подкаста в неделю. Это Birdicast, это Birdie Building и, конечно же, «Теория большой бороды». Спасибо, что вы тепло встретили гостей в предыдущих двух выпусках. Спасибо за ваш фидбэк, который вы оставляли. Кстати, если вы вдруг пропустили эти выпуски, то я настоятельно советую вам послушать. Они прям такие большие, интересные, об интересных вещах. Первый из них, 97-й, был с Виталием Егоровым, также известным как «Зеленый кот». Мы обсуждали его пока что попытки, которые, я надеюсь, превратятся в что-то более существенное по созданию собственного спутника частного, который частично будет краудфандингом обеспечен, частично, возможно, другими инвесторами, но, тем не менее, это спутник, который должен полететь к Луне и сфотографировать ее в высоком разрешении. Какие трудности, какие неприятности и, наоборот, какие достижения уже есть на счету проекта, можно послушать в выпуске. Ну а в прошлом, 98-м выпуске, мы с ребятами из российского квантового центра рассказали вам о том, что же такое квантовая телепортация, такой загадочный, казалось бы, термин, который на самом деле, ну не то чтобы просто понять, наверное, это немножко сложно, но тем не менее, послушав выпуск, я надеюсь, у вас сложится какое-то представление о вот этом феномене. Сегодняшний же выпуск, я надеюсь, заставит вас немножечко подумать. И знаете, не подумать, как будто бы так напрячься, сделать какое-то импульсивное движение и сдвинуть с места вот эту вот идейку, и вроде как подумали, да, совершили какую-то работу мысленную. Но я все-таки надеюсь, что в подумать будет вкладываться чуть более длительный и чуть более такой растяженный процесс, который сам по себе интересен, но не только своим результатом. Поскольку когда вы что-то вот это вот образно сдвигаете мыслью, это такой импульсивный момент, который сделан ради результата. А некоторые размышления, они все-таки, помимо того, что, возможно, к чему-то и приведут, они как-то полезны и приятны своим течением. Итак, я думаю, вы прочитали в названии, сегодня речь пойдет о том, живем ли мы в симуляции, и вообще об этом вопросе сегодня мы с вами поговорим. Дело в том, что я в последнее время встречаю много статей, которые говорят об этом, статьи, видео на YouTube, что угодно, любые материалы, и, скорее всего, тут как бы к бабке не ходи, это все простимулировано недавним заявлением Илона Маска, который сказал что-то вроде «мы почти наверняка живем в компьютерной игре». Это не прямая речь, но тем не менее, что-то близко к этому Илон Маск сказал, после чего это было растиражировано прессой, каждый понимал в этом, что хотел понимать, видел, что хотел видеть. И проблема в том, что не стоит думать, что все, что сказано, это создано Илоном Маском, потому что есть такие некоторые порывы. Я понимаю, Илон Маск генерирует много кликов для любых новостных изданий, которые так или иначе связаны с технологиями, с космосом, с обычным IT, даже Илон Маск и там является довольно такой одиозной фигурой, но тем не менее, я думаю, вы все понимаете, что такая мысль не ему первому пришла. Да, он сейчас поднял пик этого движения, обсуждения, у него есть такие медийные возможности, он достаточно медийная личность, поэтому его высказывания так хорошо обсуждаются, но на самом деле о том, живем ли мы в какой-то симуляции, называя это либо компьютерной игрой, либо еще чем-то, задумывались об этом ученые умы древности еще, там, вплоть до Аристотеля. Я думаю, многие из вас знают знаменитую фразу, которая приписывается Рене Декарту, «Cogito ergo sum», мыслю, значит, существую, которая тоже, по сути, является ответом на вопрос, а что же реально и живем ли мы в какой-то реальности. И на самом-то деле действительно выглядит все логично. И нас нельзя сказать, что это какая-то абсурдная теория, которую стоит высмеивать или еще что-то, как многие к ней относятся, потому что она относится к таким, то есть ссылается в основном, вот эта вот теория, что мы живем в симуляции, на какие-то такие массовые вещи, типа компьютерные игры или фильм «Матрица» или еще что-нибудь. И поэтому, возможно, есть такой оттенок несерьезности. Но если посмотреть здравым, трезвым умом на все это дело, то все выглядит логично. У нас есть Вселенная, в ней есть огромное пространство, мы в ней находимся. Это такой открытый мир, в нем есть куча правил, которые мы не можем нарушить, которые мы называем законами физики и прочими законами. Мы создаем эти правила сами, мы по ним существуем, и мы никак не можем их преодолеть. Мы не можем сейчас взять и по какому-то желанию собственному оторваться от Земли на 100 тысяч километров, потому что нас держит гравитация. Гравитация – это одно из взаимодействий, которая, скажем так, прописана в коде нашей игры. У нас есть баланс. Вообще вся наша жизнь строится на том или ином балансе. Мы на нужном расстоянии от Солнца, чтобы жить. У нас достаточное количество кислорода в атмосфере, чтобы жить. У нас много чего сошлось и много чего держится в балансе. Температура для нас сбалансирована. Много-много вещей вот на таком хрупком балансе, а баланс – это одна из главных вещей в компьютерных играх. А у нас есть куча вопросов, мы регенерируем кучу квестов, нам все время нужно что-то выполнять, нам ставят какие-то краткосрочные цели, которые вроде как идут дальше по сюжету. Казалось бы, все характеристики компьютерной игры налицо. Но к этому вопросу, я думаю, мы еще немножечко вернемся. Вопрос-то главный в чем? Можем ли мы как-то знать, можем ли мы быть уверенными, что мы живем в симуляции, или же это недоказуемо? Вообще, что такое знать? Это очень серьезный вопрос, на который не очень просто найти ответ. И вот вы думаете, что знаете, что такое знать, но если вас спросить, а как это работает? Как вы знаете? Не что вы знаете, а как вы это делаете? Что для этого необходимо? Как это сформулировать и уложить в какую-то вот такую коробочку объяснений и определений? На самом деле этим занимается целый раздел философии, который называется эпистемология. Это наука о знании, раздел философии, которая изучает познание. И там поле не пахано это на самом деле. Не так просто взять и сказать, я знаю, что такое знать. Да, есть там нейробиология, которая может вам сказать, что знание – это соединение нейронов в голове и натренированные связи, которые лучше друг друга вызывают, то есть связь между двумя нейронами можно натренировать, упрочнить связь между ними, и тогда, стимулируя первый, легче будет стимулироваться второй, а природа, как известно, идет, как правило, по пути наименьшего сопротивления, поэтому наше знание, наши воспоминания, наши мысли, наши идеи, все что угодно, это всего лишь связи между нейронами, но тем не менее мы-то можем сказать, что это всего лишь железо, на котором это все работает, если проводите дальше аналогии с компьютером, что это всего лишь процессор. Мозг – это процессор, а вот уже информация в нем – это что-то большее, потому что нейроны, как и там транзисторы в процессоре, это всего лишь способ ее кодирования. Но тогда что такое информация и как она у нас помещается в голове? Потому что, я думаю, все из вас согласятся, что так или иначе помещается в голове. Мы смотрим на мир из головы, мы живем в голове. Да? Или нет? Или все-таки мы нечто большее, нечто, что живет где-нибудь в другом месте, а все, что происходит вокруг нас, это симуляция, та самая аналогия с матрицей. Вообще, что такое реальный мир? В данном случае этот вопрос, вот мы подошли к этому вопросу очень вовремя, потому что есть несколько взглядов на это все. Но есть и очевидные факты. И здесь нужно быть, опять же, очень аккуратным с этими определениями. Есть очевидный факт, что мы для себя создаем модель мира. Что мы берем проекцию мира и с помощью наших чувств, зрения, осязания, обоняния и других чувств, которых на самом деле больше, чем 5, потому что есть там ощущение пространства и другие моменты. Вот зная это все, воспринимая мир через наши сенсоры, которые у нас есть, мы формируем модель мира у себя в голове. И это такое восприятие реальности. Но насколько оно близко к объективной реальности, если такая существует, насколько мы правильно воспринимаем, что происходит вокруг нас. Мы знаем, что есть три пространственных измерения и одно временное. Так мы воспринимаем мир, но возможно, на самом деле, и опять же, математически это решается, что измерений гораздо больше, просто мы их никак не можем в свою голову, вот в свою информационную модель мира уложить. Потому что у нас нету достаточного количества сенсоров, чтобы понимать, что происходит там дальше. Мы мир себе проецируем как, собственно, трехмерный объект на двухмерную плоскость. Мы мир себе проецируем вот в наши три пространственных измерения и одно временное. Но что там на самом деле, во-первых, непонятно. Но есть еще и еще более интересные вопросы, которые вы можете себе задать. Насколько близко вы вообще теоретически можете спроецировать эту самую объективную реальность у себя в голове? Потому что мы не можем уловить все, и наш круг зрения, то есть вообще область доступа наших сенсоров, будь то глаза, уши, кончики пальцев и так далее, насколько они вообще могут уместить в себя какую часть объективной реальности? И даже если предположить, что мы можем видеть все, что происходит в мире, будет ли это всем? Или все-таки наша модель, которую мы строим у себя в голове, она асимптотично подходит к вот этой самой объективной реальности, но никогда не сможет ее постичь? А и вообще, существует ли объективная реальность? Что такое объективная реальность? Объективная, когда мы говорим слово «объективная», мы подразумеваем, что она независима. Что она существует независимо от нашего восприятия. И здесь известный философский вопрос, а издает ли падающее дерево в лесу звук, если никто его не слышит? И тут уже все зависит от того, как вы для себя это придумаете. Есть такое течение, называется солипсизм. И его, если коротко его попробовать сформулировать, то мир существует только у меня в голове. Или у вас в голове. Но в данном случае, так как я говорю сейчас в микрофон и потом буду выкладывать это в виде подкаста, мир существует у меня в голове, и подкаст этот существует только у меня в голове, и вы существуете только у меня в голове. Все в мире существует только у меня в голове. И я это себе создал, а на самом деле этого не существует, это просто симуляция, которую создал я. Это можно представить именно так. Это не симуляция, на самом деле вопрос. Это и есть объективная реальность. Но есть ли объективная реальность помимо нашего существования? Если я умру, завтра будет ли это объективная реальность, или она закончится? Или у каждого есть своя объективная реальность? Но тогда она нифига не объективная, она субъективная реальность. Объективная реальность – это наложение всех субъективных реальностей. Дело в том, что мы не можем никак этого доказать, и это главная проблема. Вы не можете сказать человеку, который верит в солипсизм, что не можете его переубедить. У вас просто не будет достаточно доказательств, не будет достаточно аргументов, вы не сможете их найти, потому что все они могут разбиться о то, что я себе так представляю, что вы мне это доказываете. Абсолютно логично, черт возьми. И я думаю, понятно, что все эти вопросы, они как бы лежат в плоскости философии, потому что это такие размышления, для которых мы не можем придумать эксперименты. Не можем придумать эксперименты, чтобы как-то это дело понять, как-то это дело для себя определить. Вот тот же вопрос, есть ли объективная реальность, или это все существует вот только в голове, или же та же теория, что мир создан секунду назад, и все наши воспоминания, все наши какие-то мысли, идеи, вся там материя, которая существует, она просто вот создана только что, вот только что. И это нельзя никак развенчать. Однако в философии есть замечательные штуки, как бритвы. Наверное, многие слышали про бритву Оккама и другие бритвы, которые призваны отсекать ненужное. И в данном случае бритва Оккама, это самое известное, ее можно использовать, так как Бритва Акама говорит, что верно то, что из двух как бы, вариантов верен тот, который требует меньше предположений и допущений. И в данном случае реализм, а реализм – это то, что говорит о том, что объективная реальность существует отдельно от нашего восприятия, и наше восприятие – только проекция этой объективной реальности, он получается самым удобным. Поэтому большинство людей так себе представляет мир, что есть какая-то что-то существует, а мы в нем элементы, которые вот проецируют вот это все сущее на свое восприятие. Но давайте вернемся к играм, к компьютерным играм, о которых говорил Илон Маск, что мы живем в компьютерной игре. И опять же, его аргументы выглядят чертовски логично. Посмотрите на нас. За последние несколько лет, а это реально очень мало лет, человечество существует тысячи, тысячи лет, и за последние всего лишь там, даже если взять сотню лет, на самом деле с изобретения транзистора, с помощью которого появились компьютерные игры, так или иначе, прошло сколько? 50-60 лет, я, к сожалению, не помню сходу точную дату. Но тем не менее, мы за вот эти вот, за несколько десятилетий смогли развить компьютерные игры от банального тетриса, в котором кубики падали, до каких-то открытых миров, типа там Ведьмака или других каких-то игр, у которых и графика уже настолько близко к реалистичной, и всякие там VR-темы, виртуальная реальность, дополненная реальность. Да, пусть они пока что не так развиты, как нам, возможно, бы хотелось бы, но мы научились обманывать наш мозг и предоставлять ему искусственно созданную вещь, которая очень похожа на реальность. И виртуальная реальность даже используется в медицине, чтобы отвлекать больных от боли. Виртуальная реальность используется в качестве аттракциона, как банальное, там, не знаю, перенесение в другое место человека без физического перенесения. Это настолько близко к реальности, если сравнивать это с тетрисом, который был, блин, 50 лет назад. За 50 лет! А тысячи-тысячи лет мы раньше существовали, и глядя на скорость развития, это логично предположить, что мы когда-нибудь изобретем такую компьютерную игру, которая будет неотличима от реальности. И отсюда тогда возникает еще один логичный шаг. А почему это уже не случилось? Возможно ведь то, что мы живем уже в компьютерной игре. Но опять же, это нельзя никак доказать, у нас нету никаких вещей, которые бы дали нам какую-то зацепку, чтобы мы смогли сделать вывод. Например, в попытке делать такие выводы был вариант, что иррациональные числа говорят о том, что мы не живем в симуляции, поскольку они бесконечны. И возьмем число, например, пи или корень из двух, и мы можем вычислять его до бесконечности, и там не будет повторяющихся элементов. Не будет никакой последовательности, которую можно было бы вычислить. Мы просто будем получать цифру за цифрой после запятой, и это будет длиться бесконечно. По крайней мере, такие наши представления на данный момент у математики. И математика вообще такая штука, которая является ли симуляцией? Потому что многие вещи в математике, которые мы можем строить на основе сколько аксиом, которых у нас есть, многие эти вещи, возможно, вообще не существуют в реальном мире, в физическом мире, в материальном мире. Как угодно его назовите. Математика – это абстракция. Человек способен создавать абстракции. Человек способен создавать, если угодно, новые миры. И это тоже подводит нас к идее, что, возможно, мы живем в той самой компьютерной игре, которую кто-то запрограммировал, и теперь мы живем по его правилам. Кто-то какой-то создатель, или же, не знаю, коллективный разум, человечество уже один раз, а может не один, создало такую вот игру, в которой мы живем по законам, законам физики, как мы их называем, которые на самом деле являются просто частичкой кода, и наша задача заключается в том, чтобы лучше и лучше этот код узнавать, то есть познавать наш мир. Но, как я уже говорил, вот в контраргумент этому мнению можно привести то, что иррациональные числа бесконечны, значит, их нельзя запрограммировать. Но здесь я хотел бы сделать еще одно отступление. Дело все в аналогиях. Все дело в том, как мы проводим аналогии. Вообще аналогии — такой очень мощный инструмент, который есть у нас. Мы можем непонятное, то, что мы раньше не понимали, аппроксимировать до каких-то понятных нам вещей. И мы постоянно этим занимаемся, пока учимся с момента, как мы рождаемся. Посудите сами, я не знаю, если чтобы описать ежика, можно сказать, что это мячик с иголками. Если вы не знаете, что такое ежик, но знаете, что такое мячик и иголки, совместив два эти понятия, у вас будет какое-то первичное представление о том, что такое ежик. И как же это все относится к обсуждаемой нами теме, к объективной реальности и к вещам, которые задают вопросы, а реально ли происходящее. И здесь я хочу обратиться к выпуску про голографический принцип, который не так давно я вам рассказал. Один из наших слушателей спросил меня о том, что наша вселенная голограмма. Значит ли, что все вокруг нереально? И здесь проблема была даже... Точнее, это не проблема, это абсолютно логичный вопрос, потому что мы создали аналогию, мы сказали, что наш мир — это голограмма, потому что наш мир можно закодировать в двухмерную какую-то сферу вокруг нашей Вселенной. И это, называя это голограммой, мы просто говорим о том, что есть похожие свойства у вещи, которую мы называем голограммой, и той моделью более гораздо сложной, более комплексной, более непонятной нам, которую нельзя осознать просто так, мы провели аналогию, потому что есть схожие свойства, но аналогия никогда не бывает точной. И в данном случае аналогия является компьютерная игра, компьютерный код. Мы кодируем вещи, мы что-то... какие-то наши алгоритмы в голове, мы как-то их можем реализовывать в реальном мире с помощью компьютеров. Это сейчас происходит так, но нигде нет гарантии, что это единственный способ кодировать информацию и как-то создавать новые миры. Возможно, наш мир действительно был кем-то создан, и, возможно, он сам по себе появился, и правила игры, которые мы называем законами физики, они просто правила игры. Мы не можем их нарушить, мы можем только их изучать, но... принимать их нужно. Точнее, как нужно. У нас нет выбора, мы можем только их принять, но то, что мы умеем создавать компьютерные игры, не значит, что... не обязательно значит, что наш мир — компьютерная игра. Ведь, по сути, создавая компьютерные игры, мы делаем наоборот. Мы проецируем реальность, мы создаем новую реальность по образу и подобию того, как существует наша. Но это вовсе не значит, что, например, наша реальность тоже была кем-то создана. Возможно, создание вот этих новых миров по образу и подобию — это всего лишь еще один способ проецировать до более мелких сущностей. То есть, грубо говоря, у нас есть какое-то многомерное пространство, мы его воспринимаем в виде трех измерений и одного временного, а с помощью проекции это на экран мы можем еще одно измерение убрать. Вот так это можно тоже воспринимать. Но главная проблема, то, что все это по-прежнему недоказуемо. Поэтому стоит ли вообще этим заморачиваться? И это абсолютно логичный вопрос. Если мы не можем провести эксперимент, чтобы что-то проверить, даже в теории, даже пока что у нас даже надежды нет на то, что мы сможем когда-нибудь провести какой-нибудь эксперимент, который скажет нам, там, загорается зеленая лампочка, вы живете в реальности, и объективная реальность существует независимо от вашего восприятия. Или же, если загорается другая лампочка, то все ваше, вы живете в симуляции, надо выходить из матрицы. Вот та же матрица, это упрощение. И не нужно воспринимать упрощение как полную модель. Точно так же, как с голографическим принципом, с которым я рассказал. Слово «голограмма» — это понятная нам вещь, которая обладает некоторыми свойствами. И эти свойства мы проецируем и настраиваем. Мы достраиваем сверху на нем какие-то другие понятия. И вообще все законы физики, все так или иначе наши понятия, наше представление о мире, пока мы растем из младенцев до стариков, они надстраиваются друг на другом. Это такая башня, которую нужно брать, у нас есть какое-то ядро, потом мы на нем строим. И таким образом мы наращиваем вокруг себя вот эти вот вещи. И не стоит думать, что... если у нас есть какое-то свойство этого ядра, то мы можем сразу говорить, что вся эта башня обладает такими же свойствами. Ведь есть как я уже сказал, есть вещи, которые мы просто не можем понять. И нам нужны какие-то более понятные... Возможно, мы когда-нибудь сможем ту же квантовую механику для себя уложить ее в голову. Она контринтуитивна, мы не знаем, как это работает. У нас нету ничего под рукой, чтобы работало так. У нас не работает интуиция. Интуиция — это вообще такая замечательная вещь. Но она не работает, если мы помещаем себя в среду, в которую не знаем. И, по сути, во Вселенной мы в среде, которую не знаем, а у нас есть вещь, которую мы понимаем, это симуляции, это компьютерные игры, это фильм, я не знаю, как угодно это можно назвать, это все наши представления, и они очень ограниченные, на самом деле, ведь там наверняка, если мы пытаемся описать всю Вселенную, все гораздо сложнее. Мы можем сказать, что да, возможно, наша Вселенная обладает некоторыми свойствами компьютерной игры. Или фильма, или как угодно это назовите. Еще Шекспиру приписывается, да, фраза, что весь мир театр. Так черт возьми, чем это отличается от того, что весь мир театр, от того, что весь мир компьютерная игра? Но, как я уже неоднократно говорил, все это недоказуемо, и мы никогда не сможем знать. Поэтому мне кажется, что такие вопросы, они больше философские, чем натуралистические, скажем так. Поэтому в них углубляться можно для того, чтобы поупражнять мозг, для того, чтобы развить мышление, чтобы задуматься о чем-то, но нельзя сказать, что этот вопрос является каким-то фундаментальным. В любом случае он ничего не меняет. Ответ на него ничего не поменяет, даже если бы он был. Но даже такой мелочи, как ответ на вопрос, в данном случае мы не сможем получить. Так что вот как-то так. Естественно, я в этом выпуске не дал вам ответа, живем ли мы в симуляции. Но мне кажется, отсюда можно почерпнуть важную информацию. В частности, о том, что, наверное, ответа и нет. И более того, наверное, ответ совсем не важен. И вот на этой ноте я предлагаю на сегодня заканчивать. Получился такой действительно емкий, как мне кажется, стимулирующий подумать выпуск, но кроме того, что он стимулирует подумать, у вас, естественно, может быть своя точка зрения. Например, вы увлекаетесь солипсизмом, но тогда с вами особо не о чем разговаривать, поскольку переубедить вас невозможно. Я сразу выкидываю белый флаг и говорю, что какие-то дебаты устраивать с солипсистом бессмысленно. Но если у вас есть какие-то интересные мысли, которыми вы хотите поделиться, то я всячески стимулирую вас пройти на сайт birdicast.com, пройти в пост с этим выпуском и там в комментариях уже написать, что вы думаете по этому поводу. Возможно, у вас есть какие-то идеи или есть какие-то ссылки на какую-нибудь полезную информацию, которую вы можете мне дать, которая может не только мне быть полезна, но и всем, кто это прочитает. Так что очень хочется услышать ваш фидбэк. Пожалуйста, пройдите и расскажите, что вы думаете по этому поводу. Были ли у вас какие-то, знаете, как-то матрицы говорили, дежавю — это глюк в матрице. Вот, например, такие моменты, которые как-то заставляли вас задуматься. Какие именно моменты заставляли вас задуматься и о чем? Ну, и, конечно же, если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта BirdieCast, первое, что вы сможете сделать, это, конечно же, подписаться на эти подкасты в любом приложении, через которое вы слушаете это дело, Ну, вы можете делать это на сайте, но тогда с подпиской тяжело. И я все-таки советую вам найти на своем мобильном устройстве какое-то приложение. Если вы не знаете, какое, обязательно пройдите в нашу статью «Как слушать подкасты». Она у нас есть в верхнем пункте меню на сайте. И там есть список приложений, через которые это можно сделать. Там можно подписаться, и тогда новые выпуски всех наших трех подкастов, если вы на них на все подпишетесь, будут приходить вам в виде уведомлений. Тогда вы сможете их оперативно слушать. Если же вам еще больше нравится то, что мы делаем, можете пройти в iTunes, поставить нам оценочку, ну или пройти на сайт patreon.com/birdicast, и там уже можно поддержать нас финансово, но если вы вообще в восторге от того, что мы все делаем, за это мы скажем вам большое спасибо. И есть там замечательные плюшечки, которые вы тоже можете получить, как, например, платная рассылка или другие вещи. В общем, там все написано, пройдите, почитайте, мне кажется, там все понятно. Ну и, конечно же, задавайте ваши вопросы в Твиттере с хэштегом TheBigBeardTheory. Есть там и аккаунт собачка Бердисерия, которую можно читать. Там в последнее время много крутых картиночек, гифочек, фактов и других вещей, которые можно поглощать информационно и проецировать их на свою субъективную реальность. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравился выпуск. Я с вами расстаюсь до следующего четверга. Да пребудет с вами сила. И пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.